законом положено наказание за истребление этих представителей куриной породы. Экземпляр, радовавший сердце капитана Года, был великолепный. С темно-зелеными крыльями, блестевшими металлическим отливом и окаймленными золотым ободком. Пушистый, красиво очерченный хвост не спадал шелковистым веером. «В путь! В путь!» — крикнул капитан. «Завтра Паразар накормит нас жареным павлином, назло всем браминам Индии. Хотя павлин только претенциозный цыпленок, а все-таки блюдо, артистически убранное его нарядными перьями. Будет эффектно за нашим столом. Наконец-то вы довольны мной, милый капитан». «Доволен? Вами. Не собой, милый друг. Моя несчастная полоса все еще не кончилась, и нужно ее переупрямить. Ну-с, трогайтесь в путь». И мы отправились обратно к нашему кочевью, от которого ушли, вероятно, на расстоянии 3 миль. По дороге, извивавшейся среди густой заросли бамбуков, мы шли гуськом. Капитан впереди, за ним следом я, а Гуми с павлином сзади. Солнце не село, но было скрыто густыми облаками, и приходилось отыскивать дорогу в полутьме. Внезапно из соседней чащи по правую сторону дороги раздалось мощное рычание, которое так поразило меня, что я невольно остановился. Капитан Год схватил мою руку. «Тигр!» — сказал он и не мог удержаться, чтобы не выругаться. «Какая скверность!» — воскликнул он. «Ружья-то наши заряжены одной дробью!» И это была совершеннейшая правда. Ни у Гуми, ни у меня не было с собой необходимых патронов. Вдобавок мы не успели бы даже зарядить наших ружей. 10 минут после того, как раздался рев, зверь выскочил из чащи и одним прыжком очутился в 20 шагах от нас, на краю дороги. Это был величественный тигр из вида, называемого индусами людоедами, отличающегося самой свирепой кровожадностью и ежегодно губящего сотни жертв. Положение было крайнее. Я смотрел на тигра, впился в него глазами и чувствовал, как ружье дрожит в моих руках. Ростом он был от 9 до 10 футов длины, а мех ярко-оранжевого цвета с белыми и черными полосами. Он смотрел прямо на нас. Его кошачьи глаза блестели в полусвете. Хвостом он лихорадочно бил землю, подбирался и обмахивался, словно приготовляясь к разбегу. Год не потерял хладнокровия. Он целился в тигра, бормоча с непередаваемым выражением. «Как подумаешь, только что надо стрелять в тигра дробью! Если я не попаду ему прямо в глаз, то мы...» «Все!» Он не успел договорить. Тигр приближался не вскачь, а мелкими шажками. Гуми, припав на колено за спиной Года, тоже прицеливался, хотя ружье его было тоже заряжено мелкой дробью. Что касается меня, то мое ружье было просто разряжено. Я хотел достать из сумки патрон. «Не шевелись», — шепнул мне капитан на ухо. «Вы можете испугать тигра и заставить его прыгнуть. А этого делать не следует». Мы стояли, не шевелясь. Тигр медленно подходил. Голова, которой он тряс перед этим, не двигалась. Глаза смотрели неподвижно, но как бы из-под лобья. Громадная полуоткрытая пасть, опущенная к земле, казалось, вдыхала запах почвы. Скоро между страшным чудовищем и капитаном осталось не более 10 шагов расстояния. Год твердо стоял на ногах, неподвижный, как статуя. Он сосредоточил все свои силы во взгляде. Ужас предстоящей борьбы даже не заставил его сердце биться сильнее. Я думал с минуту, что тигр прыгнет. Он подступил еще 5 шагов. Мне пришлось напрячь всю энергию, чтобы не крикнуть Году: «Стреляйте же!» Но, как сказал капитан, у нас оставалось одно спасение. Выстрел прямо в глаз. Для этого необходимо было стрелять в упор. Тигр еще шагнул 3 раза и присел для скачка. Раздался громкий выстрел, а за ним второй. Второй выстрел произошел в теле животного. Прыгнув 2 или 3 раза, с болезненным ревом тигр повалился на землю бездыханный. «Чудо!» — воскликнул капитан Гот. «Мое ружье было заряжено пулей и вдобавок разрывной!» «Ну, на этот раз спасибо, Фоксу! Спасибо!» «Да может ли это быть?» — воскликнул я. «Глядите!» Опустив ружье, капитан вынул из левого дула патрон и показал его мне. Оказалось, пуля. Все объяснилось. У капитана были двуствольный карабин и двуствольное ружье 1 калибра. Фокс по ошибке зарядил карабин дробью, а охотничье ружье — разрывной пулей. И если эта ошибка спасла накануне жизнь леопарду, то сегодня она оказала ту же услугу нам. «Да», — заметил капитан Гот, — «никогда я не бывал так близко к смерти». Через 30 минут мы были дома. Гот позвал Фокса и рассказал ему о случившемся. «Капитан», — сказал денщик, — «это доказывает, что вместо 2 дней ареста я заслужил 4. Я ошибся 2 раза». «Я того же мнения», — отвечал капитан. «Но так как благодаря твоей ошибке я застрелил 41-го, то, по моему мнению, следует подарить тебе за это гинею». «А, по-моему, принять ее», — ответил Фокс, опуская в карман золотую монету. Таковы были подробности, сопровождавшие встречу капитана с его 41-м тигром. Вечером 12 июня наш поезд остановился вблизи незначительного городка, а на следующий день мы двинулись в путь к горам Непала, от которых нас отделяло расстояние всего в 150 километров.